Общение с протодиаконом несколько ободрило отца Олега. Когда он пришел домой, то стал своей жене Ларисе расписывать ухабовский приход со слов протодиакона. Но матушка Лариса только недовольно качала головой. «Туда я не поеду. Пятый месяц беременности. А ну что случится? Там же больницы нет. Скорую помощь не вызовешь. До райцентра в непогоду только на танке доедешь. Нет, поезжай пока один». Плохо, что архиереи из монахов не знают семейной жизни. Туда надо стариков на отдых посылать. Вот в кафедральном соборе ни одного молодого священника. Уж митры на головах от старости не держатся, так ведь никого не спровадишь. И рассерженная матушка стала собирать вещи отцу Олегу в дорогу. Несмотря на то, что отец Олег выехал утром, до Ухабовки добрался только к вечеру, сменив два автобуса, а от райцентра добирался на попутках. К храму, что стоял у реки, подходил уже в сумерках. Стучать в ворота пришлось долго, пока не приковыляла старуха. «Кто такой?» — подозрительно уставилась она на тщедушную фигуру отца Олега. Тот звонким голосом прокричал: «Ваш новый настоятель, священник Олег Дорофеев». «Ну, шутник», — засмеялась старуха, — «разве такие священники бывают? Наверное, ты студент-практикант. Так ваши живут возле клуба, в школе». Олег, понимая, что по его виду трудно признать в нем священника, молча вынул из портфеля подрясник, надел его, затем достал подаренный ему поясок, расшитый золотыми нитями, подпоясал подрясник, с благоговением перекрестился, поцеловал свой священнический наперстный крест и надел его поверх подрясника, а на голову водрузил лиловую скуфью, сшитую матушкой. Старуха молча с удивлением наблюдала за превращением студента в батюшку. А когда отец Олег водрузил скуфью, как бы очнувшись, запричитала: «Батюшки, батюшки родные, не признала сразу, вот старая». И вместо того, чтобы открыть калитку, опрометью бросилась в сторожку, откуда уже вышли вдвоем с другой старушкой. И засеменили калитки, охая и ахая на ходу. Открыв калитку, вторая старушка подошла под благословение, представившись псаломщицей Марьей Ивановной. Когда подходила первая старушка, Марья Ивановна сама представила ее сторожем церкви. Пока шли по двору, Марья Ивановна успела рассказать, что она живет при церкви, в сторожке. Дом священника здесь же, в ограде. Все в нем прибрали в ожидании нового настоятеля. Она подвела его к небольшому домику в три окошка. «Вот, батюшка, в этой избе будешь жить. Тут завсегда священники жили». Сразу при входе отец Олег очутился в небольшой, наполовину занятой печью, кухне. Между печью и кухонным столиком был вход в горницу, перекрытый пестрой занавеской. Горница была метров 20 в два окошка. Со стороны глухой стены от горницы были отделены занавесками две крохотные спаленки. В каждой из них помещалась по металлической кровати с горой подушек. В самой горнице стоял круглый стол, покрытый плюшевой красной скатертью, и большой сундук, покрытый ковриком, да три венских стула. Несмотря на то, что домик был небольшой, отцу Олегу он понравился уютом и чистотой. На всех окнах белые накрахмаленные занавески, крашеные деревянные полы застелены чистыми домотканными половичками. Через несколько минут зашла Марья Ивановна, принесла горсть чайной заварки, несколько кусков сахара и половину батона. «Ну вот, батюшка, вечерите и отдыхайте с Богом. Что понадобится, приходите в сторожку». Пожелав спокойной ночи, старушка удалилась. Отец Олег вскипятил чаю, достал заботливо уложенные матушкой котлеты и яички, помолился и сел ужинать. Перед тем, как разбить яичко, посмотрел на его фабричный штамп и с удовольствием подумал: «Хватит, с инкубаторскими яйцами покончено раз и навсегда. Завтра прихожане принесут яички, творогу и сметанки, все домашнее, экологически чистые». С этими благими мыслями он и заснул под мирное тиканье настенных ходиков. Утром он проснулся поздно, в 10:00. Никто его не тревожил, было тихо и спокойно. Он встал, прочитал утренние молитвы, затем, вскипятив чайник, решил позавтракать. Доев остатки дорожного, задумался: «Что же я буду готовить на обед? Что-то никто не идет». Он пошел в сторожку. Там, за столом, покрытым клеенкой, сидела псаломщица и сторожиха. Ели картошку в мундире, запивая чаем с сухарями и вареньем. Отец Олег осведомился: «Почему никто не идет в церковь?» «Да что ты, батюшка, Бог с тобою. Сегодня же еще только вторник, покойников в деревне нет, так что только в воскресенье придут на службу. У нас тут в селе народу мало, молодежь вся поразъехалась, кто куда, одни пенсионеры остались. Правление колхоза находится в соседней деревне, Федоровке, а здесь самое большое начальство — бригадир. Служба у нас совершается раз в неделю, да и то по великим праздникам», — разъяснила Марья Ивановна. «А где у вас магазин, чтобы купить продукты?» «Да что, батюшка, там можно купить? Только хлеб разве? И то через день завозят». Отец Олег все же решил совершить ознакомительную прогулку по деревне. Вообще, для городского жителя прогулка по селу представляется чем-то идеалистичным, навеянным романтикой советских кинофильмов. Для отца Олега открылась другая картина. Непролазная грязь, небольшие деревянные неказистые серые домики. Вся деревня Ухабовка представляла собой как бы одну улицу, вдоль которой стояли дома с большими огородами на задах. Храм был в начале этой улицы, ближе к реке. От храма улица спускалась к небольшому ручью, через который был перекинут деревянный мост, а далее поднималась вверх и заканчивалась пригорком, на котором находились магазин, школа и клуб. Тут же рядом стоял небольшой дом, бывшее колхозное правление. После слияния нескольких деревень в один колхоз в нем находилось управление полеводческо-овощной бригады. Весь этот культурно-административный центр также находился у реки, так как река делала излучину, и русло ее как бы обнимало собой оба конца деревни. Поэтому деревенскому бродвею и зашагал отец Олег. Идти приходилось осторожно, иногда прижимаясь вплотную к заборам палисадников, так как вся улица была изъезжена вдоль и поперек большеколесными тракторами «Кировец». Колеи в них были до того глубокие, что по ним невозможно было идти. До противоположного конца он добрался, так и не встретив ни одного человека. Он зашел в небольшой деревянный дом, на котором висела вывеска «Магазин». В магазине с одной стороны был прилавок с промышленными товарами, а с другой — с продуктовыми. За продуктовым прилавком сидела грузная, моложавая женщина лет 30 и лузгала семечки. Хотя приход молодого священника и вызвал у нее непомерное любопытство, но она старалась сделать вид, что ей все равно. Отец Олег молча стоял у прилавка, взирая на ассортимент товаров. Витрина за прилавком была заставлена консервами под названием «Завтрак туриста» и большими трехлитровыми банками с зелеными маринованными помидорами. Никаких других продуктов отец Олег, как ни старался, не мог узреть. «Скажите, пожалуйста, а колбаса или сыр у вас есть?» Продавщица поднесла ко рту очередную семечку, но при этом вопросе рука ее так и застыла около рта. А глаза удивленно и испуганно выторщились на отца Олега. Боясь, что ослышалась, она переспросила. «Что вы сказали?» «Колбасы или сыра у вас нет?» Неуверенно повторил свой вопрос отец Олег. «Нет», — замотала головой продавщица. «Такого мы давно не видели. Это надо в Москву ехать, там, говорят, все есть. А что у вас есть?» «Вот все, что видите на прилавке». Отец Олег собирался было уйти, но, помедлив, с улыбкой сказал: «До свидания. Приходите в воскресенье в церковь. Будет служба». Продавщица осмелела и задала вопрос: «А скажите, к чему покойники снятся?» «К тому, что надо в церковь сходить, исповедаться и причаститься. Вы давно были в храме?» «В прошлую Пасху. Надо пойти в церковь свечку поставить, а то третий день свекровь покойная снится. Наверное, это не к добру». Отец Олег вышел на небольшую площадь, поросшую травой, вокруг которой группировались клуб, школа и правление. Видно было, что все они закрыты. На клубе висела коряво написанная афиша, которая возвещала, что в воскресенье будет демонстрироваться новый художественный фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» с Леонидом Куравлевым в главной роли. «Вот и я тут, как Робинзон Крузо», — подумал отец Олег и побрел домой. Не успел он зайти в свой дом, как в дверь постучали. Он открыл. На пороге стояла старуха в резиновых калошах на босую ногу, в ситцевом выцветшем платье, поверх которого был надет темный фартук. Один глаз у нее отсутствовал, но второй проворно оглядел отца Олега с ног до головы. Заглянул мимо его плеча на кухонный стол, затем уставился ему прямо в лицо. Старуха прокричала каким-то каркающим голосом:
«Батюшка, тебе курица нужна?»
«Нужна, нужна, конечно», — обрадовался отец Олег.
«А то она у меня нести яйца перестала. С ума спятила. Залезла на чердак и петухом кричит. Прямо как есть с ума спятила. Так, значит, нести? Тебе как, батюшка, выпотрошить? Али целиком?»
«Да-да, выпотрошите и несите».
«Не слышу»,
— прокаркала старуха.
«Потрошить или нет?»
Отец Олег, поняв, что она глуховата на ухо, прокричал: «Потрошите и несите».
«Ну ладно, пойду ощипаю и попотрошу, а то совсем с ума спятила».
Бабка ушла, отец Олег заметно повеселел и стал раздумывать, что ему приготовить из курицы. Решил сварить куриную лапшу. Через час пришла старуха и, подав отцу Олегу курицу, прокричала:
«С вас, батюшка, 7 рублей. Курица большая, кило на 2 потянет, даже потрошенная».
Отец Олег смутился, не ожидая, что с него потребуют деньги за курицу. Пошел за кошельком, отсчитал 7 рублей и вручил их старухе. Курицу варил долго, вначале 2 часа. Попробовал, не жуется. Потом еще варил час. Курица все равно была как резиновая, не разжевать. Тут он догадался, отчего эта курица спятила с ума. Думаю, и ты, дорогой читатель, догадался. Конечно, от старости. Отчего же больше курице спятить?